Итак, мы с вами находимся в книге Шмуэля. У нас было всего одно занятие. По-моему, мы дошли до 15-го пасука, мне кажется. Первая глава, 15-й пасук. Там, где Хана молилась в храме, в Шило, и она молилась особым образом. Я, помните, вам там объяснял, что было тогда два вида молитв. Непосредственно к Всевышнему обращенная, она была короткой. Вторая, когда люди молились подробно, долго излагая все свои просьбы, обращаясь как бы к Маарахот, то есть к тому, что должно эти молитвы донести до Всевышнего. И она была, там, обычно тогда молились про себя и долго. То есть вслух и долго. А Хана молилась про себя и медленно, то есть долго. То есть это как-то не то не все. И Шмуэль заподозрил в том, что она не совсем протрезвела после трапезы. И об этом ей сказал, что в таком состоянии нельзя находиться в храме вообще, тем более молиться. И она ему ответила, 15-й, «Ваяйн вашихар лошатити, ваишпох эт навшилев неашем». Она ему сказала, там Хана ему ответила и сказала, нет, господин мой, это она обращается к Шмуэлю, я просто женщина, находящаяся в тяжелом состоянии. Значит, никакого вина и других напитков я не пила. Я просто, так сказать, сердце свое изливаю перед Всевышним. То есть, таким образом, говорит, я почему молилась так долго, хотя и про себя беззвучно? Потому что я просто изливала, так сказать, то, что у меня на сердце. Вот, то есть, у меня молитва была необычная. И он ей поверил сразу. Значит, 17-й пасук. Она ему продолжает объяснять свое поведение, говорит ему, «Альтитен это матех лифней бат балиаль, кемиров сихи вахаси дебарти адгена». Не считай свою, так сказать, служанку, как какой-то там преступницей нечестивой, которая как бы поступает не по закону, имеется в виду. Просто из-за того, что у меня очень длинная история, и из-за того, что у меня я очень грустна и сердита, я говорила так долго. А мы помним, в чем там была длинная история, это было изложено до этого. Так что была вторая жена, которой рождались дети, а у нее не рождались, у них было соперничество, и в общем ей было плохо. Все это настолько, что написано, что она там отказывалась есть и всегда была в грустном расположении духа. Поэтому она молилась прямо, обращалась прямо к Богу непосредственно, но при этом молилась долго. Богу не нужно долго говорить. Все так понятно ему. Значит, и Эли ей поверил. 17-й пасук. Ваян Эли, Вайомер, Лехил и Шалом, В Элоке Исраэль и Тен эт Шейлатех. И ответил ей Эли и сказал, иди себе с миром, и Бог Израиля удовлетворит твою просьбу, то, что ты, которую ты у него просила. И здесь подчеркивается два раза, то есть он удовлетворит, потому что которую ты просила у него, то есть непосредственно у него имеется в виду. Она обращалась не к... Это, так сказать, средством донесения своей молитвы до Бога. Прямо непосредственно напрямую говорила с Богом. И он, Эли, дал ей такое заверение, что раз так, то молитва будет услышана. Вообще-то это неординарное заявление со стороны Эли. Откуда он мог знать такие вещи? Я же у него был. Он был первосвященником в храме, у него был пророческий дар, но тем не менее он видел что-то в ней такое, что позволило ему так сказать. И она ему тоже сразу поверила. 18-й пасук. Лотемер тимца шифатех шифхатха хен бейнеха ветелех рейша ледарка ветохаль упанеа лоаюла од. И сказала, она сказала, Хана в ответ, то, что сказала Эли, я очень рада, как бы, что я нашла милость в твоих глазах. То есть, другими словами, то, что он ей сказал, было для нее тоже не само собой разумеющимся. Это не какая-то дежурная фраза. Вот. Он дал ей такое заверение. И она ему поверила настолько, написано, что она пошла своей дорогой. И своей дорогой, дарка, вот еще в конце там пик, это уже в, так сказать, мудрецы из Талмуда указывают, что имеется в виду, что она почувствовала, что к ней вернулась дерех, коли она шил, то есть, что у нее, так сказать, как сказать, то, что у всех женщин регулярно происходит, она почувствовала, что к ней приходит, что у нее как-то прекратилось, то есть она увидела, что у нее какое-то обновление наступило небольшое. И также она стала есть после этого, до этого она не могла есть. И лицо ее перестало быть, написано, и это прежнее лицо больше не было у нее. То есть она, до этого она была описана как женщина, на которой на лице была написана горечь. То есть она была, как мы сейчас сказали, в постоянной депрессии. Вот это у нее тоже сразу прошло все. То есть еще ничего не произошло как бы. Она там что-то почувствовала внутри. И услышала заявление, то есть обещание пророка, или пророка первосвященника, и ей сразу стало хорошо. То есть она сразу изменилась. Хотя на самом деле еще пока ничего не произошло. Она только помолилась в храме, и первосвященник сказал, молитва будет услышана. То есть это показывает и на то, что она могла чувствовать какие-то вещи, то есть у нее был как бы такой дар, и это будет видно из ее дальнейшей речи. Она понимала очень много. Вот. И так что она поверила Эли, который поверил ей. Дальше, после того, как она вернулась в шатер, который там ее муж с семьей разбил у храма, они закончили, праздник закончился, и они собрались домой, 19-й пасук. Вышкима Бокер, Выштахаву Ливне Ашем. Ваешоу, Ваешу, Ваеву, Эльбейтам, Арамата. Ваедарь канает хана, и что? В Искраше. Значит, и они встали утром, снова пошли поклонились перед Всевышним. То есть они не ушли из храма, хотя уже праздник закончился, просто так. Они перед уходом пошли снова, так сказать, выразить свою благодарность Всевышнему. Это указывает на то, как нужно поступать. И пошли обратно, и пришли к себе домой, в Рамат, в Рамату. Элькана как бы вступил с ней в супружеские отношения с ханой, своей женой, и Ашем ее вспомнил. Вот. А обещание Эли стало исполняться. Ашем вспомнил, означает, что она, скорее всего, забеременела. Дальше будет написано. 20-й пасук. Ваилет куфода емим, ватагар хана, ваталет бен, ватикраит шмо шмуэль, кимя ашем шалтиф. И было через, напоминаю, через какое-то время, она забеременела таки, хана, и родила мальчика, и назвала его имя Шмуэль. И тут дается объяснение этого имени, потому что она как бы выпросила его у Всевышнего. Шмуэль это сокращение от Шауль, Микель, то есть, как бы, которого она просила у Бога, Шмуэль. То есть, ее просьба была услышана, она родила именно мальчика, как хотела, и это было явное исполнение ее просьбы. Вот. 21-й пасук, она уже с ребенком, так, снова наступает время идти в храм. Ваяль Аишель Кана, Веколь Бейто, Лизбох Лашем, Эдзевах, Ваимим, Эд Нидро. И пошел Элькана, то есть это ее муж, и вся его семья, принести жертву в храме Всевышнему, которая положена в это время приносить, то есть это был какой-то паломнический праздник, а также жертву, которую он должен был принести за свой недер, то есть он дал некий недер, обещание, клятву принести жертву. И это не было какое-то обещание, которое дала хана, это было его обещание. Не написано до этого, что он что-то обещал, но из этого очевидно, что когда родился ребенок, то для него это тоже было событие очень важное. Он тогда сказал, что я даю обещание, когда приду в храм, за это принести еще одну жертву. То есть они были в этом самом в своем отношении к тому, что произошло едино, то он пошел в храм приносить праздничную жертву и также и свою еще отдельную жертву. Со всей семьей написано, но как дальше выясняется, не со всей семьей. 22-й пасук. Вехана лоалата. Ки амра лейша ат игамель ханар виотев венера эт пнеяшем ваешавшам ад олам. Хана не пошла, потому что она сказала своему мужу: вот пока я не закончу кормить сына, ребенка, и принесу тогда его, уж тогда я приведу его, имеется в виду, в храм, и он увидит, станет перед лицом Всевышнего, то есть в храме, и будет находиться там всегда, на всю жизнь. То есть, другими словами, сколько времени кормят ребенка тогда? Кормили 2 года, до 2-летнего возраста. Вот, 24 месяца, так говоря, написано. И вот она говорит, пока он не закончит его кормить, я не пойду в храм. Когда закончу, тогда пойду в храм, уже там его оставлю. Он там будет находиться всю жизнь. Что она и обещала до этого, вот там был ее надо. Перед этого видно, что ее муж про это не знал. Вот, про это ее обещание. Что ребенок, который она так хотела, она потом его в 2-летнем возрасте сдаст в храм. Совершенно верно. Это тоже неординарное действие. Даже про это будет написано. Вот. Надо, чтобы вы там еще взяли. Может, там как минимум детский сад нужен за это. Действительно. Значит, ну и кроме всего прочего, почему она не хотела идти туда, пока она не кончит его кормить? Потому что она считала, что раз она дала обещание такое, что когда родится сын, если это будет сын, если дочь, то нечего сдавать ее в храм, то так, я его отдам в храм. Он левит и будет служить там. Как мы уже говорили, левитов, в общем, по-моему, 25 или в 30 лет призывали на службу в храм. И только периодически. А он должен был находиться там прямо с детского возраста и до конца, и все время. Да, и он, кстати, прожил не такую долгую жизнь, Шмуэль, он прожил 52 года. Вот. Значит, но он сделал много за время своей жизни. Потому что рано начал. Короче говоря, этот один вопрос, примут ли вы там. Второе, что когда женщина дает некое обещание, недер, именно обещание, когда называется словом недер, такое клятвенное обещание перед Богом, то у мужа ее есть власть это обещание отменить, как только он про него услышит. Она, раньше она идти не хотела, потому что она считала, что придется оставить ребенка сразу там, а пока она его не выкормила, лучше его не оставлять. Так? Потому что там был детский сад, но кормилицы там, наверное, не было. Короче говоря, она сказала это мужу, и муж мог отменить ее обещание. Есть такая власть. Это в трактате Недарим написано, и это написано прямо в тексте Тории, что любой недер, который дает женщина, либо ее отец, если она не замужем, либо муж, может отменить, когда услышит про этот недер. Но если он не отменил, то этот недер вступает в действие, в силу. Значит, и вот интересно, как Элькана на это отреагировал. Ваёмерла Элькана, Иша, Элькана Иша, то есть Элькана ее муж. Аси атов бейнайх, шви адмалехото, ах якем ашем эт дваро, ватешев ваиша, вот инак дна ад гмалауто. И сказал Элькана, ее муж, делай, как считаешь нужным, сколько считаешь нужным. Сиди дома, пока ты его не выкормишь. Ах якем ашем эт дваро, имеется в виду, как ашем выполнил свое как бы, обещание, то есть, которое дал Элькана, сказал бы, ты тоже должна выполнить свое. Он не собирался отменять его на это. Ведь Ашем же сделал то, что ты просила. Поэтому ты делай теперь, как считаешь нужным. И сидела она дома, имеется в виду, и кормила своего сына, пока не закончился период его выкармливания. То есть 2 года она сидела дома, не ходила в храм. Вот. То есть Эльканна тоже понимал. Кстати, интересно, что написано, когда здесь, что когда они собрали, когда он собрался идти в храм, снова написано «он и его семья». То есть мы помним, вначале мы говорили, что когда написано, что из этого места, где они жили, только он ходил в храм. Больше никто не ходил, все остальные опасались. Потому что там не все было хорошо. Сыновья Эли были не такие, как они там всякие безобразия творили. И он, несмотря на это, ходил. И то, что произошло в его семье, все видели, что некое чудо произошло. Вот они ходили в храм, она молилась, все знали про это. Первосвященник сказал, твоя просьба будет услышана, вот она услышана, у нее родился ребенок. То есть, как бы, ну, всем видно, что не просто так люди ходят, ну, ходить в храм. Никто, тем не менее, не пошел. Все же привыкли не ходить. Он по-прежнему один только из всего своего поселения тогда пошел. Вот, и потому что он был тоже необычный человек, не рядовой. И он, так сказать, позволил вот этого сына оставить так, чтобы, как бы, как она хотела, выкормить и потом отдать храм. Значит. Он согласился с этим. То есть мы видим, что этот ребенок, он был нужен не для того, чтобы на него полагаться в старости или что-нибудь еще такое, а просто потому, что без него она не чувствовала, что она вообще живет зачем-то. Женщине нет обязанности, мы бы это говорили, выходить замуж, рожать детей. Это у них не обязанность у вас. Вот.
Это
потребность, да, совершенно верно. Да. Но у Эльканны это обязанность мужчины. И тем не менее, он увидел, что то, что его жена хотела сделать, это, к этому нужно прислушаться. Вот, и не оставлять ребенка себе. Потому что для него было очевидно, что произошло чудо. А раз так, то нужно сделать все, как договаривались. Вот, то есть такой там узел завязался. Ну, хорошо. Теперь остался лишь вопрос с детским садиком. Как мы знаем, что он, так сказать, сложный. Даже здесь и сейчас, так, тем более, так сказать, в Шило. Где там держать 2-летнего ребенка? Да. 24-й пасук. Ваталегу има кашер гмалато бепарим Шлуша в Эйфа Ахат Кемах, в Невель Яйн, в Тевеу Бедашем Шило в Анаар Нар. Это важные слова. Значит, и она пошла с ним, и вместе с ним она туда еще, как когда он закончил, так сказать, период своего выкармливания, вместе с ним она туда привела 3 быков, Эфу муки, эф это такой объем, мера объема от 25 до 40 литров по разным источникам. Ну, как считать. Прям 25 литров. Вот. Значит, жертвоприношение. И бурдюк вина. И все это она принесла в дом Всевышнего в Шило. Ваганар наар. И этот самый, и этот вот ребенок, он подрос. То есть, хотя ему там было 2 с небольшим года, но он на ар, то есть он был как бы уже не маленький ребенок. То есть он был для своего возраста очень развит. Хазаль говорит, что он даже мог давать логические решения. То есть он был, хотя он был маленький, но здесь так и написано, здесь просто написано, что он на ар, то есть он был подросший, то есть он уже не был таким не совсем, совсем маленьким. То есть он был необычно развитым для своего возраста, скажем так. Вот. Это здесь написано. Нар-наар. Вот. Нар – это существительное, отрок. А наар – это глагол. Подрос. Не так положено быть его возраста. Но все равно он маленький. 25-й пасук. Ваишхату эдапар, ваиву эданар элеля. Они первым делом принесли в жертву 1 быка и привели этого мальчика к Эли. Потому что, ну как, можно было привести его там, оставить и убежать, как бы, подкинуть в храм. Такие дела не делаются. И вот они договариваются с Эли. Ватамар Они пришли к Эли с ребенком, принести жертву, пришли теперь к Эли, с ними маленький мальчик. Есть детали опущенные. Что делал при этом мальчик, не написано. Есть на этот повод агадот разные, как он себя проявил. Но в тексте здесь ничего такого не говорится. Ватомер би адони хейнавшиха адони ани гаиша ганецевит имха базе литпалель эль ашем. И сказала она ему так: вот, господин мой, чтоб ты был здоров, господин мой, я та самая женщина, которая стояла с вами вот здесь вот, Безе показала, где она стояла, в каком месте она стояла и молилась. Вот. Молиться Всевышнему. То есть она начала, ну, это было уже почти 3 года прошло, или 3 года, может быть, она там была. Тут есть одна неопределенность, потому что написано вроде как, что она начала жить с мужем, но потом написано, что через какое-то время она забеременела. То есть какое время, непонятно. Но как минимум 3 года прошло. Она напомнила Эле, я вот здесь стояла и молилась Всевышнему. Поскольку ее молитва была необычной, и он ей дал как бы благословение, сказал, что будет, то она ему стала напоминать. Для чего? Чтобы убедить его взять ребенка. Ну что, будет так каждого ребенка брать себе, родителям будет легко очень. Родили ребенка, отнесли к Эле, ну там начинается заботиться. Нет, это особый случай. Вот. 27-й пасук. Так, кстати, Эли не знал, о чем она молилась. Она ему не сказала тогда. Он только видел, что она о чем-то очень напряженно молится. И поинтересовался, как странная молитва. Она ему объяснила, почему она так странно молится. И это его убедило. Теперь она ему объясняет, о чем тогда была молитва. 27-й пасук. Эльгана разе итпалалти. Вейте ашем ли Эль Шевати, Ашер Шаалти Мейму. Я, говорит, молилась вот за этого ребенка. То есть моя молитва была о том, что родился вот этот мальчик. И Ашем дал мне, исполнил мою просьбу, как я от него и просила точно. То есть она просила, чтобы родился мальчик здоровый, который может служить в храме. Вот он родился такой. И я должен был вспомнить, что он в этом участвовал. И дальше она поясняет, 28-й пасук. Гам анохи икшалтигу ляшем, коль гаямим, ашер гаягу шауль ляшем, ваиштаху шам ляшем. Я его как бы, то есть я просила у Бога этого мальчика, а я его как бы должна отдать Шала как бы в пользование. Я должна его отдать не в рабы, храмовых рабов, а чтобы он как бы был при храме, отдать его Всевышнему. Это была часть моей молитвы, она говорит. На все его дни, то есть на всю его жизнь. Как я его просила у Всевышнего, то есть я его как бы отдаю, я просила его, чтобы он родился. И теперь я как бы отдаю его обратно, вот, Богу, в храм. И они там поклонились Всевышнему, то есть она ему, что есть Эли, очевидно, взял этого мальчика. Но про это будет дальше. То есть детского садика там другими словами не было, но мальчик был особый, и случай был особый, и поэтому он так и остался при храме. Шмуль. И дальше же как будет молитва Ханы, а потом будет уже его история. Как много он в своей жизни успел сделать. Вот. Но вот таким образом он оказался в храме в 2 с небольшим, может быть, года.
Вот. Разве особенность получается только в том, что Эли как бы...
Там была несколько особенностей. Особенность была в том, что произошло чудо. И второе, что он был необычный мальчик. То есть нар, он явно был не развит не по возрасту.
Если она кормила грудью, очень уже большого мальчика.
Может, он не был большим по размерам. Мы этого не знаем. Потому что нар это означает зрелость некую. Не обязательно физическую. Вот. Как там есть дети, которые в 3 года уже умеют читать и писать, как Мебелинский, да. Мебелинский Гаон, например.
Вот. Вот такое. Честь для кого вот что отдали? Честь. Для кого это была честь? Для Эли?
Не знаю, была ли это честь, это было выполнение обещания. Но Эли понял, что он должен принять его. Впоследствии окажется, что это была честь для Эли, но тогда это еще не было вполне ясно. Вот. Ясно было, что нужно это сделать.
Почему принял? Осталось за скобками, как бы, да?
Нет, она ему объяснила, что это особый случай. Если ты помнишь, я здесь молилась, теперь она объясняет ему то, чего ты не знал. Я молилась, чтобы родился этот мальчик. И в своей молитве я обещала, что что я его отдам в храм на все дни его жизни. Поэтому она не приносила его раньше. Вот. Потому что как только он появится в храме, все, он принадлежит, должен находиться там. Вот. Эли ей тогда поверил, что нам не просто так стоит что-то бормочет. И не просто поверил, а через него было какое-то откровение, он ей дал благословение и сказал, что это будет слышно. Это он тоже вспомнил. А раз так, то раз это была часть того, что она просила у Бога, и она ответила, что он думает, значит, он должен его принять. Вот. Иначе получается, что как бы он противоречит сам себе. Он тогда ей сказал, очевидно, опять же, по какому-то вдохновению слышал, все будет так, как ты хочешь, и теперь он скажет, нет, вот это нет. Мальчика получила, а брать сюда мы его не будем. Это будет как бы с его стороны непоследовательно. Поэтому он согласился его взять. Значит, и на этом заканчивается первая глава. Теперь начинается вторая глава. Она, там есть длинная молитва Ханы. И она, эта молитва, она очень-очень непростая. То есть, на 10 посуков она примерно идет. Значит, она очень непростая, потому что там заложено очень много всего, там буквально в каждом слое. С чего мы видим, что Хана очень многие вещи поняла. Мы не знаем, может, она их и раньше понимала как-то, но явно вот сейчас, когда все это произошло, на нее опустилось некое такое как бы понимание происходящего. И там в ее молитве заключены многие вещи, которые, кстати, в книге Йова написаны. Мы постараемся в меру сил в молитве, сколько успеем разобрать. Вот это Палель Хана. Витамар, Аллац Либи Баашем, Рама Карни Баашем, Рахав Пи Аль Ойвай, Кисимахти Би Шуатеха. Она говорит так, значит, молилась Хана и сказала, Аллац Пи Либи Баашем, сердце мое радуется в Всевышнем. Рама Карни Баашем. Я почувствую себя возвышенным Богом. Рахав пи алевай. Теперь я могу как бы дословно, открыть рот на моих врагов. Потому что радуюсь я в спасении, которым ты спас меня. Ну, врагов имеется в виду вторая жена. Вот. То есть те, кто как бы говорил мне до этого тебя. Нет детей, не будет. Она говорит, произошло некое мое преображение. Ты меня спас, ты обращается прямо к Богу. Вот. И главная ее радость, она не в том, что она, вопреки, так сказать, приланиям, как бы не очень хорошему своей, так сказать, цары, то есть второй жены ее мужа, а в том, что она увидела это спасение от Бога. Она говорит, Кисимахти бышуатеха. Я радуюсь не самому даже факту того, что родился сын, а то, что Бог мне помог это сделать. Здесь она начинает, и дальше она развивает именно эту мысль. Потому что, в принципе, откуда вообще известно людям, что есть Бог, а если есть, чувствует, что Он вообще нас слышит, и что к Нему можно обращаться. И он отвечает на молитвы. Собственно говоря, из того, что отвечает на молитвы, мы и видим, что есть и слушает нас. Вот. молитва должна быть молитвой. Вот. И в принципе Бог отвечает на молитву, которые вот такие, как у Ханы, по крайней мере. И она это увидела, что есть, что Бог отвечает на молитву. Теперь, когда она говорит про врагов, это, понимаешь, это в узком смысле можно перевести, как ее вот это вот, которая не хотела, чтобы она рожала. Но она на самом деле, имеет здесь в виду, из дальнейшего текста будет видно, что она имеет в виду другое, более глубокое понятие. Потому что существует другое представление о мироустройстве. И об этом, кстати, вот спор, который ведет Иов со своими друзьями там в книге, он как раз про это и говорит. Иов им всем возражал. Откуда вы знаете, что есть Бог? Откуда, что он меня слышит? Ведь, по идее, творец мира, он сотворил все. И что он теперь будет вмешиваться в каждую деталь этого мира? Заниматься каждым индивидуумом, которому чего-то не хватает в жизни? Будет менять все для него? Это нелогично. Сотворил, сотворил, запустил процесс, а дальше процесс развивается естественным путем. Вот. И она говорит здесь, что из моей судьбы видно, что это не так. То есть то, что именно Бог ответил на мою просьбу, показывает, что он да, слышит просьбу. И это, говорят, против тех, кто считает, что мир сам по себе существует. Бог его там запустил, и он двигается. Нет, другими словами, те, кто отрицает ашгаху пратит, частное управление, что Бог управляет всем и каждым. Всем вместе это понятно, миром в целом, но что еще и каждым в частности. Вот это как бы враги, как бы она их называет своими врагами, которые так говорят. Он говорит, то, что произошло со мной, это ответ и доказательство этого, что это не так, что есть частное управление, что Бог управляет всем. И дальше эта мысль развивается. Второй пасук. Эйн кадош ка Ашем, ке эйн билтеха, вэйн цур ке лоэйнов. Он говорит, нет вот такой святости, как у Всевышнего, нет никого, кроме тебя, она к Богу обращается. И нету такой силы, как сила нашего Бога. Что имеется в виду? Эти слова мы привыкли слышать, когда их поют на какие-то разные праздники в синагоге, там, на Симхастойра в основном, Эйн кадош ка Ашем и так далее. Но здесь имеется в виду, мы когда это говорим, мы имеем в виду, что ну, он круче всех. Но здесь есть конкретное содержание, которое Хана в эти слова вкладывает. Понятие святости у людей, оно как бы все неопределенное. Что такое святой? Кого называют святым? Кадош. Праведник, а святой это словно отделенный от этого мира. Чем больше человек, так сказать, к этому миру не причастен, он не волнует, он как бы живет сам по себе, не погружен в материальные всякие удовольствия, он святой для нас. То есть, человек удален от этого мира, может завести детей и удалиться. Вот. Потом жене, ты там их расти.
То есть не принимать участие
в воспитании? Не, смотрите, не будем, здесь не про это говорить. Здесь говорится, что понятие к души, святости у нас, у людей, оно ассоциируется с отделенностью человека от этого мира. То есть человек не участвует в мирской жизни. Может, он участвует в воспитании детей, но вот то, что вокруг происходит, его не интересует. Она говорит, ну Ашем, он не такой кадош. То есть слова «нету такого святого, как Всевышний» означает, что он не такой. Понятие святости в отношении к Богу имеет другое наполнение. Он отделен и одновременно замешан в этом мире. То есть он его, то есть отделение, оно не такое. Он в том, что он выше, но участвует во всем. Он такой святой. И это только он. У людей такой святости нет. У людей святость, как бы она определяет их отделение. Ну, там, пример, если привести. Вот 10 разведчиков ходили по земле Израиля, так? 12, прошу прощения. 10 из них, они как бы ошибочно ходили, а двое нет. Яшуа бен Нун и Калев бен Ефуне. Но эти двое были разными. Яшуа бен Нун ходил с теми 10 вместе и пытался что-то с ними там сделать. А Калев бен Ефуне, он сразу пошел отдельно. Его это не интересовало. Вот. Его святость была выше, чем Иошуа. В этом смысле. Он называется Калев бен Ефуне. Ефуне – это не имя его отца. Его отца бы назвали, скорее всего, Кназ. А отвернувшийся, слово для фанота – отвернулся. Калев, который отвернулся, ушел от денег. Он был святой. Но руководство было дано потом Яшуа, потому что нельзя руководить отвернувшись. Вот. Но святость, по святости, это прямо написано, там можно из Хумаша понять, он уступал Калеву. Это человеческое понятие святости. Вот, божественное понятие святости, оно другое. Оно измеряется не отделенностью, а оно проявляется в том, что Бог управляет всем. Он сверху всего. То есть есть Гардаха Пратит. Это то, что она здесь сказала. Она здесь выразила глубокую теологическую мысль. Вот. И то же самое она говорит «Эйн цур кэн билтеха». Потому что, говорит, никого кроме тебя нету. Только ты, то есть там наверху нет никого кроме тебя. И ты, поэтому только ты управляешь. Вот. Еще она сказала «Эйн цур кэлэйну». И нет такой силы, как наш Бог. По идее, святому сила не нужна. У него есть святость. Он не применяет силу, он отделен от всех областей ее применения. А Бог нет. Он святой, у которого есть сила. То есть сила, это имеется в виду возможность руководить, управлять всем миром. То есть это сказано против тех, кто говорит, что все не так. Мир, он сам по себе. Бог творец, возможно, он в целом этот процесс контролирует, но в частности нет. Он говорит, нет, это не так. Его сила проявляется в том, что он всем управляет. И она это говорит, исходя из собственного опыта, в том числе. Дальше, третий пасук. Аль-Дарбу, ты добру гавога, гавога, яце атак, мипихим ки эльдиот ашем, вело ниткану алилот. Не надо говорить таких вещей, то он находится очень гавого. То есть она говорит, против кого я так говорю? Против тех, кто говорит, что... Она говорит, так не надо говорить. Против тех, кто говорит, что Бог очень высоко. Там где-то в вышине. Вот. То есть он поднят над материальностью. Вот. И неправильно будет говорить, что как может быть такое, что он знает все. Эльдот означает Бог знания Всевышнего. То есть другими словами, что ему известны все детали. Они, то есть противники ее точки зрения говорят, что Бог очень высоко. И все детали того, что происходит в мире, ему просто знать ни к чему, он не будет. То есть они его сравнивают как бы с царем обычно. У него там он далеко от народа. Вот. Так говорит, нельзя говорить. Влонит кану алилот. Значит, как можно сказать, что ему как бы события, которые происходят, как можно их отнести к нему. То есть, она здесь говорит, что есть люди, которые, как бы она их называет своими врагами, которые говорят, что Бог высоко, и нельзя сказать, что он во всем этом, во все это вникает, и все, что происходит, это от него. Так нельзя говорить. Говорят противники. Говорю, вот так, те, кто так говорит, говорят неправильно, она говорит. Дальше она продолжает, мы, наверное, не успеем дальше пройти. Вот. Но в следующий раз мы продолжим это ее. То есть она издает длинную, как я называю, теологическую, такую, проводится теологическую речь, она дает обоснование Ашгахи Пратит. Для того, что в мире есть управление, которое относится к каждому, ко всякому и каждому, что Бог управляет всем, а не только общим процессом, всем в частности. Дальше она продолжает, но мы остаемся здесь, потому что время наше истекло.